Радио Свобода. В Минске прошел марш против фашизма. Задержаны сотни протестующих. Белорусский ОМОН опять действовал жестоко. Наталья Поклонская признала, что ситуация в крымских больницах сейчас хуже, чем до аннексии Крыма России.
То украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось.
Оппозиция в Грузии бойкотировала второй тур парламентских выборов.
Все 17 кандидатов от оппозиционных партий отказались баллотироваться, обвинив правящую партию «Грузинская мечта» в тотальной фальсификации выборов по партийным спискам.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 ноября. Уже традиционно мы начинаем нашу программу в понедельник с рассказа о событиях в Беларуси в минувшие выходные. Вчерашний марш с требованием ухода из власти Александра Лукашенко назывался «Марш против фашизма». Только по официальным данным задержано около 350 человек. ОМОН опять действовал предельно жестко, применяя дубинки и светошумовые гранаты. Вот запись с места события, сделанная в тот момент, когда ОМОНовцы попытались задержать женщину с бело-красно-белым флагом, а ей на помощь ринулись другие женщины. ОМОН это не смутило, и милиционеры продолжили избиение. Бело-красно-белый белорусский флаг вызывает у силовиков в Беларуси особую ярость, этому есть немало свидетельств. В то же время этот флаг стал подлинным символом протестов в Беларуси. Об этом обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст беседует со Светланой Алексеевич, лауреатом Нобелевской премии по литературе, членом президиума Координационного совета оппозиции.
Мы с вами помним, что многие годы, в общем-то, флаг этот был, скажем так, символом национально-демократической оппозиции. В общем, небольшой части общества. И почему вот таким взрывным образом он вдруг стал популярен? Еще на митингах Тихановской перед выборами этот флаг довольно, его мало было. А вот сейчас, ну, фактически вся площадь, она бело-красно-белая. Почему?
Сейчас речь идет о том, что мы уже как бы думаем о том, как мы будем жить самостоятельно, что сохранить Беларусь, стать Белоруссией, да, не превратиться в губернию. И я сама помню это ощущение, когда я подошла к окну, и шла колонна, и этот огромный флаг 10-метровый. И как будто возник меня буквально мистическим образом. И люди, ну тысячи людей несли этот флаг. Это удивительно, как будто у нас под куркой сознания хранилась вот память о Беларуси, о себе, о языке, о стране, о своих символах. И где-то существовало это под куркой сознания. И это, наверное, вышло наружу. Любому сопротивлению нужны символы. И это был наш символ. И поскольку он очень был точно наш символ, он, наверное, занял такое место в нашей жизни.
Осталась ли у Лукашенко народная поддержка? Вот вы когда-то писали про вашего соседа Петра Селиверстовича, кажется, так сказать, еще про каких-то таких очень народных персонажей. Или вот как некоторые говорят, что ну, у него только его ОМОН, его там чиновники. Правда ли это? Народная поддержка, на ваш взгляд, у него осталась какая-то?
Какая-то осталась. Надо иметь трезвость, это признать. И я думаю, что когда было голосование на выборах, мне-то кажется, процентов 20 он имел. Это несомненно. Особенно там, в глубинке, народ не способен так быстро перестраиваться. Да, он, может быть, начал просыпаться, но это скорее просыпание, пробуждение. Это произошло в больших городах, особенно в таком, как Минске. А там дальше все-таки это не так. И тем более, все-таки у него есть поддержка, хотя мы знаем вот эти митинги, маршами пенсионеров, которые идут каждый понедельник у нас. Это одни пенсионеры, но есть совершенно другие пенсионеры, которые живут в глубинке, не обязательно в глубинке, даже в Минске я таких встречала, и которым кажется, что они боятся перемен, их страх перед переменами. И Лукашенко тоже вот как-то их связь с Лукашенко осуществляется именно через вот ту жизнь, которая как бы у них была, как им кажется, по сравнению с тем, что было при Сталине, и раньше это была уже неплохая жизнь. Я думаю, что эта часть, и та часть людей, что молчит и не может выбрать, и эта часть, я батьки, как их зовут, они бы мгновенно перестроились, если бы победила новая Беларусь. Потому что, в принципе, каждый человек, если не сам уже не имеет времени жить новой жизнью, то он бы хотел этого для детей и внуков. Но на сегодняшний день, и при той мощной пропаганде, которую использует Лукашенко, я думаю, у него есть часть народной поддержки. Но та жесткость, которой, я даже бы сказала, ну это даже не жесткость, а необразимое какое-то варварство, жестокость в Средневековье, когда видишь эти цифры, 27 тысяч пропущено через тюрьмы людей. И это лучшая часть нашей нации. Студенты, профессора, доктора наук, врачи, учителя, инженеры. То есть вот все, кто выходит из... С кем я разговаривала, с ребят, которые были в тюрьме, они говорили, что когда я здесь на воле, мне кажется, что нет. И вижу эти военные машины, вижу эту всю технику военную, весь город, как будто какая-то оккупационная армия нас взяла. Мне кажется, что мы не победим эту машину. Но когда я в тюрьме и вижу этих людей вокруг себя, я чувствую, что мы победим. То есть вот мне кажется, это такая большая травма, которую Лукашенко нанес собственному народу. В общем-то, народ этого не простит, конечно.
С лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич беседовал Юрий Дрокохруст. Вы слушаете «Радио Свобода». Соединенные Штаты 22 ноября официально вышли из договора по открытому небу, соглашения о контроле над вооружениями, в нарушении которого Вашингтон неоднократно обвинял Москву. Государственный департамент США подтвердил выход из договора, отметив, что с момента его объявления прошло 6 месяцев, чего требует протокол выхода. Согласно договору, государства-участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Выход США из договора по открытому небу я обсуждаю с независимым военно-политическим аналитиком Юрием Федоровым.
Идея эта уходит своими корнями куда-то в 60-е годы, когда наблюдение с воздуха и с самолетов было, по сути дела, единственной возможностью посмотреть вглубь страны. Ну, либо Советского Союза, бывшего Советского Союза тогда, либо для советских разведчиков и военных странах НАТО. Посмотреть, что там делается на земле, куда передвигаются войска, где строятся там какие-то военные объекты и так далее. Договор этот был заключен в 91-м году, когда в Советском Союзе вообще уже возобладал такой разумный подход ко всем вопросам контроля над вооружениями. Это было подано как серьезная уступка Западу, разрешив странам НАТО летать над советской территорией. Сегодня этот договор для Соединенных Штатов во многом потерял свое значение как инструмент получения информации, потому что практически все те данные, которые получались с фотоснимков, сделанных с самолетов, которые летали над территориями соответствующих государств, можно получать прямо в онлайн-режиме с помощью космических систем. Другой вопрос, что для большинства стран-союзников Соединенных Штатов, стран-членов НАТО, такие полеты являются важным источником информации о том, что происходит на территории России. Сам по себе этот договор был предназначен для того, чтобы контролировать развитие событий непосредственно в зоне соприкосновения вооруженных сил НАТО и бывшего Советского Союза, но сейчас НАТО и России. Вот тут действительно получение информации о том, что происходит вот вблизи линии соприкосновения, как любят говорить дипломаты и военные, это действительно важная задача, потому что там можно при желании, так сказать, попытаться скрытным образом сконцентрировать крупные вооруженные силы для неожиданного наступления и так далее. Вот здесь важно. А то, что происходит на территории Соединенных Штатов, с точки зрения американцев, и здесь они правы, на мой взгляд, это, в общем, шпионаж чистой воды, ну или чистой воды разведка. Тем более, что самолет российский, который предназначен для таких полетов, он время от времени, насколько я представляю себе, появлялся над Белым домом, там над Пентагоном и так далее. И было подозрение, что на этом самолете можно было установить нечто такое, что позволяло бы перехватывать какую-то информацию вот из этих очень таких важных центров принятия решений.
Россию, насколько я понимаю, обвиняли в нарушении договора об открытом небе. В чем могли заключаться эти нарушения?
Российские власти, военные власти прежде всего, ограничили полеты такого рода самолетов над Калининградской областью и вдоль границы с Южной Осетией и Абхазией. Но между тем, именно в этих районах, информация из этих районов представляет особую важность для предотвращения, скажем, внезапного конфликта, неожиданного конфликта, вызванного наступлением российских войск куда-то против стран НАТО. Я имею в виду Калининградскую область, естественно. Кроме того, были запрещены полеты на расстоянии 10 километров от границ вот с этими двумя непризнанными образованиями на Кавказе, Южной Осетии и Абхазии. Хотя там действительно тоже это очень взрывоопасный район, и получение информации оттуда представляет значительную важность. Вопрос, который часто задают в этой связи, а много ли потеряют Соединенные Штаты от того, что они выйдут из этого договора? Ответ немного, потому что по каналам НАТО Соединенные Штаты смогут получать ту самую информацию, которую они получали от своих собственных полетов. А вот Россия потеряет возможность летать над континентальной территорией Соединенных Штатов.
Моим собеседником был независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Из-за пандемии коронавируса ситуация во многих украинских больницах критическая, говорят медики. Мест нет, реанимации переполнены, многие тяжелые больные вынуждены ждать очереди, чтобы попасть на аппарат искусственной вентиляции легких. Сами врачи работают на пределе. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Токарь.
Реанимация областной больницы в Черновцах. Обычно она может принять одновременно 12 пациентов, но сейчас здесь лежат уже 20 тяжелых больных с коронавирусом. Анестезиолог Андрей Аносов дежурит в реанимации. Здесь находятся только те, кто не может дышать самостоятельно. Подключение пациентов к искусственной вентиляции легких – самая крайняя мера.
Когда уже речь идет о настоящей вентиляции легких, здесь, по моим наблюдениям, шансы выжить не более 10%.
Чаще всего, рассказывает анестезиолог, места в реанимации освобождаются после смерти пациентов. Пустуют койки считанные минуты. Тяжелыми больными заполнены даже коридоры медучреждения.
Иногда ротация койки. Грустно об этом говорить, но уже через 30 минут после смерти предыдущего пациента тут же перестилают и заправляют постель, и поступает новый пациент.
Из-за большого числа пациентов в больнице открыли дополнительный дежурный пост. В нем задействуют всех медиков, которые работают в больнице. Многие врачи при этом помогают в соседних медучреждениях, где не хватает рук. Сам Андрианосов после дежурства ездит в небольшую больницу в одном из самых отдаленных горных районов. Там, говорит, коронавирусными пациентами заполнены даже детские отделения. Все на кислородной поддержке, но техника, по его словам, не справляется. Из-за большой нагрузки в больнице постоянно отключается электричество.
За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя вцепляются, требуют дать кислород, требуют дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума.
Переполнено реанимационное отделение и во многих других украинских городах. При этом состояние поступающих больных, говорят врачи, все тяжелее. Анестезиолог из Киева Владимир Лиходиевский рассказывает, в их больнице реанимация рассчитана максимум на 6 пациентов, но сейчас там лежат 10.
Вот ты дошел до пятого больного, а первому уже надо поправить маску. А первый уже ему оно надавило, он хочет там, снимите, пожалуйста, я не могу, не выдерживаю. И ты должен идти не к шестому, седьмому, а ты должен бежать назад к первому, и там гладить по руке, успокаивать. Ну давай еще подышим немножко, ну давай, ты же хочешь, наверное, жить.
Медики, которые работают в реанимации, говорят, привыкнуть к пандемии невозможно, но особенно тяжело терять пациентов. Если количество тяжелых больных будет и дальше так быстро расти, врачи не исключают. Придется выбирать, кому из пациентов оказывать помощь.
Будет по законам военного времени.
Будет по законам военного времени. Когда идет врач, вокруг много раненых. И он раздает разноцветные ярлычки. А кто-то получает обезболивающее и ждет смерти.
Власти прогнозируют, что критического уровня нагрузка на украинские больницы достигнет в декабре. При этом сами врачи говорят, во многих регионах коллапс медицинской системы уже наступил. Евгения Токарь, Украина.
В другом украинском регионе, аннексированном Россией Крыму, ситуация складывается тоже очень тяжелая. В интервью радио «Комсомольская правда» это признала и депутат Госдумы России, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, отмечающая, что после перехода полуострова под российский контроль ситуация только ухудшилась. Вот короткий фрагмент ее выступления.
И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. К примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт, ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски, и сделалось еще хуже. Запах в этой больнице, когда заходишь, это не больница пахнет, в Керчи. Сама больница, когда ты туда заходишь, это ужасная вонь. Это ничего не работает. Это нет элементарных белых простыней.
Говорила Наталья Поклонская. Это фрагмент ее выступления на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете «Радио Свобода». Все оппозиционные партии, преодолевшие 1% барьер в ходе парламентских выборов в Грузии 31 октября, солидарно бойкотировали второй тур голосования в минувшую субботу. Они заявили об отказе от уже полученных депутатских мандатов в знак протеста против, цитата, «тотальной фальсификации итогов парламентских выборов». Оппозиционеры также объявили о начале массовых акций протеста, а бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал вновь вернуться на родину, если, по его словам, оппозиция сможет создать необходимые для этого условия. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В минувшую субботу, когда в 17 одномандатных избирательных округах состоялся второй тур парламентских выборов, оппозиционные телеканалы показывали кадры советских времен, как граждане Советского Союза шли вместе с семьями на избирательные участки в ходе так называемых выборов Верховного Совета Союза СССР или Союзных Республик, их встречали с хлебом с солью, под звуки гармонии, и труженики выбирали из одного кандидата. Тем самым оппозиционные СМИ Грузии пытались продемонстрировать беспрецедентность случившегося в стране 21 ноября. В Впервые после 1990 года, когда еще в Грузинской ССР прошли первые многопартийные выборы, нынешнее голосование было безальтернативным. Все 17 кандидатов от оппозиционных партий, прошедшие во второй тур, отказались баллотироваться, обвинив правящую партию «Грузинская мечта» в тотальной фальсификации итогов выборов по партийным спискам 31 октября. По результатам первого и второго туров, с учетом числа депутатов, избранных по партийным спискам, а также депутатов-мажоритариев, правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» получила 90 мандатов в 150-местном парламенте. 8 оппозиционных партий, в том числе крупнейшая из них, «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, 60 мандатов. Простое большинство дает возможность партии власти самостоятельно сформировать правительство, принять бюджет и утвердить любой закон. Формально бойкот оппозиции никак не может повлиять на работу законодательного органа. Но однопартийность парламента нанесет колоссальный урон Грузии как стране, заключившей историческое соглашение об Евроассоциации в 2014 году и претендующей на членство в НАТО. Оппозиция рассчитывает, что именно опасаясь потерять поддержку Запада, «Грузинская мечта» пойдет на уступки и выполнит ультиматум объединенной оппозиции – отменить официальные итоги голосования 31 октября и назначить внеочередные выборы на весну или, в крайнем случае, на осень. Член партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили сказал в беседе со мной, что партии миллиардера Иванишвили все-таки не безразличен ее имидж на Западе.
Если бы абсолютно было бы наплевать на имидж, то и никаких отношений с Евросоюзом и с Штатами у них бы не было. Им хочется, есть такая не очень приличная русская поговорка, то есть и одно, и другое. То есть не раздражать Россию, значит, не идти слишком далеко во взаимоотношениях с Западом, но какие-то взаимоотношения все равно сохранять, потому что оттуда идут деньги, оттуда веет ветер стабильности. Там у них свои счета, особенно у Иванишвили. Так что, конечно, для них это будет урон, если парламент останется вот только лишь с грузинской мечтой. Но насколько сейчас этот урон будет смертельный для них, это уже другой вопрос. Может быть, они в данной ситуации как-то вот захотят, ну, не получается с демократией, так и не получается, ну и что, и более сблизиться с Россией, но это опять же им дороже. То есть, да, они будут перед дилеммой.
Давид, а на какой компромисс могла бы пойти оппозиция в нынешних условиях?
Разговор идет о досрочных выборах, через какое-то время разумное, на которое можно согласиться. Если эти досрочные выборы будут, значит, в пакете соглашения, гарантами которыми будут послы, то, может быть, оппозиция согласится. Опять же, в этом пакете должно быть изменение, значит, администрации выборов и освобождение политзаключенных, может быть, еще какие-то вещи.
Давид, но ведь именно эти послы, то есть, например, посол Федеративной Республики Германия, посол ЕС, посол США намекают, что лучше, если оппозиция будет работать в парламенте.
Да, но они понимают, особенно послы Соединенных Штатов и Евросоюза, что это может быть сделано только лишь путем серьезного компромисса, в том числе и от грузинской мечты. Потому что они соглашаются с оценкой, что выборы были, ну, абсолютно не свободные и несправедливые. Так что им понятен протест оппозиции, и они помогают найти компромисс.
Отметил оппозиционер. Бывший президент Михаил Саакашвили, занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, как всегда активен и радикален в требованиях. Отвечая на вопрос сторонников, когда же он вернется на родину, Саакашвили прямо сказал: «Вернусь, когда власть будет расшатана массовыми акциями протеста так, что уже не сможет меня арестовать». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Петербурге полиция проводит проверку после того, как независимый депутат муниципального образования Смольнинский разорвал портрет Владимира Путина, повешенный на том месте, где сам он повесил изображение Александра Пушкина. На сигнал о порванном портрете российского президента полиция реагировала необыкновенно быстро, гораздо быстрее, чем, скажем, на заявление о драке между независимыми депутатами и депутатами-единороссами Смольнинского. Репортаж нашего корреспондента в Петербурге Антона Гуськова.
Разбираться, кто и почему порвал фотографии Путина, приехали сразу 5 полицейских. В зал заседаний администрации муниципального образования Смольнинская зашли 3 в форме и 1 в штатском. Еще один остался в коридоре. С присутствующих полицейские почти 2 часа брали объяснение. Муниципальный депутат признался, фотографию Путина порвал именно он. На 4 части был не согласен с тем, что его оппоненты всякий раз меняли Пушкина на Путина.
Здесь повесила администрация портрет Владимира Владимировича. Я принес из дома портрет Александра Сергеевича и в рамке заменил бумажки, потому что считаю, что Александр Сергеевич имеет большее право здесь висеть, чем Владимир Путин.
Теперь на этой стене нет ни Путина, ни Пушкина. Остался только гвоздь, на котором висела рамка с портретом.
Это не первый раз происходило, когда Александра Сергеевича Пушкина меняли, но до этого Александра Сергеевича Пушкина мы находили здесь на полках, а тут Пушкин пропал. И я считаю, что если вы Пушкина моего уничтожили, то я вашего Путина тоже порву.
Фотография Путина появилась в зале заседания около месяца назад. Ее повесили по указанию ИО главы администрации муниципалитета, полковника ФСБ в отставке Александра Колба. По его словам, из бюджета на это потратили около 1000 рублей.
Символом государственной власти является флаг, герб и гимн. Президент и его портреты – это вообще настолько временная, сиюминутная, конъюнктурная вещь. Я считаю, что портрет Путина здесь, в принципе, висеть не должен. У нас муниципальная власть отделена от государственной. Президент Путин, если так хотят государственные чиновники вешать себе Путина в кабинетах, пусть вешают.
Путин менялся с Пушкиным местами на время заседаний Совета депутатов. Большинство народных избранников не возражали. Но перед очередным заседанием хранившийся в зале портрет Пушкина просто исчез. Его искали на полках, в кабинетах, и даже мусорной корзине, но никаких следов. Судьба портрета Пушкина, похоже, оказалась безразлична и полиции, и администрации муниципалитета. Чего не скажешь о фотографии президента. Конфликт между администрацией муниципалитета Смольнинска и его депутатами возник еще до ротации портретов. На прошедших в 2019 году выборах здесь победила оппозиция, у нее 2/3 голосов. С тех пор, по утверждению народных избранников, им всячески мешают работать, а один раз даже не пустили в администрацию у нас заседание совета. Депутаты тогда пытались вызвать полицию.
Когда у нас было фактически драка, полиция с очень большим скрипом приехала. Когда нас не пускали на плановое заседание совета последний раз, мы прождали полицию 2 часа, так никто и не приехал вообще.
Задерживать Никиту Юферева, публично порвавшего фотографию Путина, полиция пока не стала. Но депутат допускает, что против него могут возбудить дело о неуважении к власти.
Вот мне будет на самом деле интересно, можно ли наказать в России в 21 веке человека за то, что он порвал чей-то портрет. Это будет показателем того, куда наша страна пришла и куда наша страна идет.
Путин или Пушкин, поэт или президент. В администрации муниципалитета Смольнинская заявили, что выбирать больше не придется.
Портрет появится Путина. Если депутаты принесут свой портрет Пушкина, вот мы согласуем с ними и повесим портрет Пушкина. Если им Пушкин нравится, могут Чайковского принести, мы не возражаем.
Проверить эти обещания можно будет уже на следующих заседаниях Совета депутатов. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.